Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 16 глава, с 13 по 27 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убито, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Аминь». Господь подарил нам сегодня еще одну возможность находиться в Его присутствии, в доме молитвы и вникать в Его Слово, в котором мы находим столько драгоценных истин. И вот первый вопрос, который мы можем задать, читая это место Священного Писания, почему Господь спрашивает учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Неужели Господь не знал то, что находится в сердце человека, о чем думали окружающие Его? Мы читаем в Евангелии, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, потому что Он знает без всякого свидетельства, что находится внутри нас. Так почему же Он задает этот вопрос? И мы, читая этот текст, приходим к выводу, что Господь задает этот вопрос прежде всего ради самих учеников, для того, чтобы они задумались над этой драгоценной истиной, за кого люди почитают Меня. И вы знаете, порой, даже многие годы, следуя за Господом, мы можем забывать о том, кто наш Господь. Мы знаем прекрасные истины Писания, мы знаем истину о спасении, но в те минуты, когда нас постигают искушения, когда нам говорят обидные слова, или мы находимся в тесных обстоятельствах, мы иногда теряемся и склонны к тому, чтобы унывать. А Господь желает напомнить, чтобы тогда, когда наши физические силы, когда наших физических сил недостаточно, чтобы мы могли поднять взор на Него и самим себе задать этот вопрос, за кого мы почитаем Иисуса Христа. Если Господь, Бог, как мы читаем и верим, то можем ли мы сомневаться в Его любви? Мы читаем в Священном Писании, в книге пророка Исаии, что если бы даже мать забыла грудное дитя свое, то я не забуду тебя. Нам кажется немыслимым, как мать может забыть грудное дитя, которое плачет, и которое не то что забыть, которое спать не дает. Но Господь этим самым показывает величие Своей благодати, свое отношение к нам, что Он говорит, даже если произойдет это совершенно невероятное событие, что мать забудет грудное дитя свое, то я не забуду тебя. И поэтому тогда, когда нас, может быть, постигают сомнения и трудности, Господь желает нам напомнить этот самый вопрос, который Он поставил Своим ученикам. «За кого вы почитаете Меня?» Вспомните, кто Я. Вспомните, что Я живой Господь, пришедший ради вас. И успокойтесь сердцами вашими, потому что и волос с головы вашей, как мы читаем, не упадет без воли Отца вашего Небесного. И дальше мы читаем ответ Петра, который от имени всех учеников сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И что же говорит Господь? Он говорит: «Блажен ты, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И здесь Господь говорит о еще большей причине для радости, потому что то, что мы верим в Иисуса Христа, в Его искупление, в Его божественность, в то, что сам Он, сам Бог, пришедший ради нашего спасения, это не наша мудрость и произошло не от того, что мы такие способные или образованные. Это произошло только по одной причине. Потому что Бог, великий Бог, сотворивший звезды, небо и землю, Бог, сущий на небесах, пожелал открыть это нам. Он увидел меня, Он увидел каждого из нас. И Он пожелал открыть нам эту великую истину. Истину о спасении, об Иисусе Христе. И апостол Павел с таким благоговением говорит об этом. В послании к Галатам он говорит, что Бог, пожелавший открыть во мне Сына Своего. Представляете, Павел, который был чрезвычайно образованным человеком, который мог бы сказать, что я дошел до этой истины, изучая Священное Писание, он говорит, что Бог, благоволивший открыть во мне Сына Своего, Бог, снизошедший ко мне и пожелавший сделать меня таким богатым этой вестью о спасении. И поэтому он и говорит Петру: «Блажен ты, Симон», то есть «счастлив». И он этим самым желает и нас ободрить, чтобы и мы, просыпаясь каждое утро, в первую очередь вспоминали не о тех проблемах или болезнях, или трудностях, которых много сегодня у каждого человека, но чтобы мы могли прежде всего вспомнить о том, что у нас есть Спаситель, к которому мы можем прямо сейчас обратиться, и чтобы мы могли улыбнуться и вспомнить эти слова, и адресовать их самим себе. Блажен ты, Петр, блажен ты, Михаил, Алексей, Анна, потому что ни человек, ни плоть и кровь открыли тебе это, но сам Бог, сущий на небесах. Дорогие братья и сестры, сегодня мы здесь, в этом доме молитвы, только потому, что Господь увидел нас, снизошел к нам и ради нашего спасения пришел на нашу землю, чтобы принять на Себя наказание за наши грехи. И это блаженство, это счастье Господь желает, чтобы мы ощущали в каждом дне, чтобы даже тогда, когда у нас нет сил радоваться открыто, или когда у нас просто физических нет сил торжествовать, чтобы в нашем сердце была эта тихая радость, радость о Господе, который открылся нам по Своей великой любви. Одно время наши братья и сестры, наша молодежь посещали детский интернат 28-й. И я помню одного маленького мальчика, которому было суждено прожить всего 12 лет. Он был неизлечимо болен и таял на глазах. Он сначала мог передвигаться только на коляске, потом эту коляску кто-то должен был возить, потому что он не мог уже двигать колесо коляски, а потом он просто слег в постель. Но он настолько искренне воспринял то, что ему говорили из Евангелия, что он буквально светился этой радостью. И вы знаете, тогда, когда он уже находился в своей комнате, в палате, и ему не разрешали даже выходить в коридор, он просто лежал пластом. Он однажды попросил и говорил, и сказал: «Приди и расскажи мне что-нибудь, еще о Боге и о том небесном царстве. Я подсел к его кровати, и я приготовился уже как-то к печальной, какому-то печальному разговору, но когда я посмотрел на него, его глаза так светились, и в них было столько радости. Вы знаете, у меня просто мороз был по коже, потому что я в этот момент подумал, что мы, ходя, передвигаясь, и часто не замечая того, что мы имеем, не радуемся так, как радовался этот мальчик. Я забыл сразу о всем остальном на свете, стал ему рассказывать все, что помнил из Евангелия. А он просил: расскажи мне еще и еще, расскажи мне, как будет там, в небесном царстве. И я уже понимал, что я не имею права останавливаться, я должен ему что-то еще рассказать. И я уже начал что-то сочинять, рассказывать, какие там будут улицы, как мы будем обращаться прямо к Господу, что Он нам будет говорить. А он все спрашивал и спрашивал. И я подумал, что именно такой веры Господь желает от нас, чтобы мы прежде всего радовались Ему, Его спасению, чтобы мы радовались Ему самому, чтобы Он был нашей главной радостью. И вот именно об этом говорит это место Священного Писания. Но эти слова, которые мы здесь прочитали, они говорят и о большой ответственности, которая возложена на каждого, кто слышит Евангелие. Потому что если мы чувствуем внутри себя призыв примириться с Богом, если мы чувствуем обличение нашей совести, то это происходит потому, что сам Бог все больше и больше открывает нам Сына Своего. Он желает, чтобы наша душа не осталась в потемках. И это великая ответственность – принять этот призыв или отвергнуть этот призыв. Потому что не плоть и кровь обращается к сердцу грешника, когда он слышит слова Евангелия, а обращается сам Господь. Ни человек, ни проповедник, ни хор, но сам Господь невидимо говорит то, что необходимо для спасения души. И если человек не принимает этот зов и отвергает это спасение, он отвергает прежде всего самого Бога. И также в этих словах есть и утешение для тех, кто, может быть, изнемог в своих обстоятельствах, потому что мы читаем в послании апостола Павла к филиппийцам в 1 главе в 6 стихе такие слова, что «начавший в вас доброе дело будет продолжать его даже до дня Иисуса Христа». Если Господь уже начал открывать нам свою истину, и тем более, если Он нас призвал уже из тьмы в чудный свой свет, то тем более Он не оставит нас, и Он будет продолжать в нас это дело. Может быть, сегодня кого-то обличает совесть, и кто-то думает, имею ли я право подойти к Богу и попросить Его о прощении. Если Господь уже начал в вас доброе дело, то Он не оставит вас, если только вы не оставите Его. Потому что не плоть и кровь открывает вам эту истину, не человек, но сам Бог, сущий на небесах. Но можно задать вопрос, а как же происходит это обращение души к Богу? И отвечая на этот вопрос, мы можем прежде всего обратиться к истории самого апостола Петра, с которым Господь говорит в этом эпизоде Священного Писания. Конечно же, апостол Петр не имел того познания о Боге, которое он имел впоследствии. Но как произошло это обращение Петра? Мы помним этот эпизод во время чудесного улова рыбы, происшедшего по слову Христа. Апостол Петр, поняв, кто находится перед ним, сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И вот это самый первый момент, когда человек ощущает себя в присутствии живого всемогущего Бога. И это значит, что тогда, когда мы чувствуем, что то, что происходит, выходит за рамки обычного человеческого опыта, что это голос Духа Божия, это значит, сам Господь стоит рядом. И так страшно отвергнуть этот зов. Но апостол Петр не отверг его. И когда Господь сказал: «Иди за Мною, и Я сделаю тебя ловцом человеков», то апостол Петр последовал, и только тогда, впоследствии, он начал познавать все больше и больше истин. Это говорит о том, что никто из нас, никто из людей на земле не рождается с познанием о Боге. Человек никогда не рождается верующим. В какой бы благочестивой семье он не был воспитан. Но в жизни каждого человека бывают эти моменты, когда он осознает присутствие Бога, и когда он делает выбор, последовать за Ним или нет. И если он говорит Богу «да», то тогда Господь начинает открывать вот эти благодатные истины, которые и приводят человека ко спасению. Дальше мы читаем в этом месте Священного Писания, что Господь, говоря, что апостол Петр блажен, счастлив, дает ему это обещание, что «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что это значит? «Врата ада не одолеют ее». Если посмотреть по тексту, здесь не идет речи о том, что церковь не одолеют силы сатаны. Хотя, конечно же, это тоже является истиной. Но настоящим значением этого места Священного Писания является то, что врата ада, то есть врата смерти, бессильны против церкви. Что может прийти смерть, может прийти большая беда даже в жизни церкви, как это было в истории, и гонения, и опустошение. Но какие бы испытания ни происходили, врата смерти, именно так следует правильно понимать это место Священного Писания, врата смерти не одолеют Церковь Христову. И поэтому Господь этими словами прежде всего призывал апостола Петра и других апостолов не бояться, когда они увидят смерть своего учителя, потому что через эту смерть придет жизнь. И он через эти слова обещает, призывает и нас не бояться тех испытаний, которые нам могут встретиться, потому что смерть бессильна против церкви. Конечно же, церковь здесь имеется в виду единство всех верующих в Иисуса Христа. Я помню, как один брат, переживший гонения, вспоминал, как забрали в лагеря тех, кто проповедовал Слово Божие, и в церкви, казалось, не осталось ни одного из проповедующих. Но он говорит, я не знаю, как это произошло, но вдруг появились молодые братья, которых никто никогда не видел. И вдруг они начали дерзновенно говорить Евангелие. Прошло какое-то время, и эти братья тоже были сосланы в лагеря тогдашней властью. И, казалось бы, уже нет никакой надежды, и церковь должна закрыться, потому что некому говорить Слово Божье. Но опять на их место пришли новые братья. И тогда он сказал, что это было похоже на то, как подстригают траву, снимают траву, и кажется, уже все, голая поляна. Но вдруг начинает подниматься новая поросль. И больше того, мы знаем, когда состригают траву, начинается особый аромат. Вот этот аромат евангельского дерзновения, который часто зажигается в сердцах, когда мы видим, какое противоборство встречается Евангелию в окружающем мире. И тут мы вспоминаем слова, которые говорит апостол Павел, второе послание к Коринфянам, что даже в этих трудных обстоятельствах мы благоухание, что Господь через нас благоухание, познание о себе распространяет на всяком месте. И вот врата ада, врата смерти бессильны против церкви. И этим он ободряет своих учеников и ободряет каждого из нас. Мы можем задать вопрос, почему же Господь после этого запрещает, казалось бы, ученикам говорить, что Он есть Иисус Христос? Разве не это является центром Евангелия? Мы прочитали, что тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Но нам надо представить ту ситуацию, в которой находился Господь, потому что народ, многие из людей, видя чудеса, которые творил Иисус, следовали за Ним не потому, что желали следовать за Богом, а потому, что они желали получить ответы на свои вопросы, исцеление от своих болезней и получить защиту от тех властей, которые их притесняли. И Господь не желал такой популярности, Он не желал такого ажиотажа вокруг Себя. Он желал прежде всего, чтобы вера человека основывалась на евангельской вести об освобождении от греха. Точно так же и сегодня Господь не желает, чтобы не было никакого другого основания для Евангелия, ни красота здания церкви, ни красота органа или пение хора, ни красота на лицах верующих, но прежде всего красота самого Иисуса Христа, которого люди должны видеть прежде всего, приходя в дом молитвы и беседуя с нами. И поэтому Он призвал учеников тогда никому не сказывать, чтобы люди прежде всего искали спасения, а не внешней славы и не внешнего блеска, и не ответов на свои бытовые вопросы. И дальше мы читаем такие слова, что «с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Удивительное дело, что здесь написано «Господь начал открывать ученикам Своим». Значит, это истина о предстоящих страданиях, о всем том, что должно было постигнуть нашего Господа, была в полной мере открыта и известна Ему. И Господь, зная все это, с таким спокойствием беседовал с учениками и начал им открывать это. Он не сразу сказал им обо всем, а начал понемногу. Мы видим это особое бережное отношение к ученикам, что Господь желает, чтобы никто из них не смутился, чтобы никто из них не отпал. Он это делает бережно. И также бережно Он и в нашей жизни открывает истины. Не все сразу, но постепенно. Если бы Господь открыл сразу все истины Евангелия, может быть, мы не могли бы вместить, когда мы только пришли в церковь. Но Он шаг за шагом ведет нас ко все большей посвященности, ко все большему познанию Себя. И в этом мы видим Его особое бережное отношение к нам. Потому что Он не желает, чтобы кто-то смутился, чтобы кто-то погиб, но чтобы все мы достигли познания истины и Его небесных обителей. И вот мы здесь встречаем дальше в тексте тот момент, который всегда смущает каждого человека, когда он читает это место Священного Писания. Петр, желая как-то предотвратить вот эти наступающие тревожные события, обращается ко Христу и говорит: «Господи, да не будет этого с Тобою». Нам так понятно это желание. Желание удержать рядом Учителя, желание защитить Его от этой страшной участи, которую Господь начал открывать. Но что говорит Христос? Он говорит: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Почему Господь говорит эти страшные слова? Ведь только что Он так высоко благословил Петра, назвал его счастливым, блаженным и дал такие прекрасные обещания. Почему же сейчас, буквально после этих слов, Он говорит: «Отойди от Меня, сатана»? Неужели Петр сказал какое-то богохульство? Неужели он сказал что-то против Бога? И мы видим ответ в том, что Петр подумал не о том, что Божье, но что человеческое. Это очень сильное предупреждение для нас, потому что мы часто очень легкомысленно можем относиться к человеческим рассуждениям. И даже вопросы нашей духовной жизни, семейной жизни, даже церковной жизни, вопросы мы иногда хотим решить по-человечески. Нам не хочется кого-то обидеть, нам хочется сделать как-то, чтобы это было красиво, прилично. То есть мы рассуждаем по-человечески. Петр тоже поступал в высшей степени по-человечески, гуманно. Он желал защитить своего учителя. Но Господь сказал: «Отойди от Меня, сатана». Господь желает, чтобы мы все вопросы в нашей жизни решали прежде всего, смотря на Бога. Потому что тогда, когда мы начинаем их решать по-человечески, то есть желая блага себе или даже просто желая, решая эти вопросы, не оглядываясь на Бога, не по Слову Божию, мы в этот момент рискуем стать орудием в руках сатаны, как на мгновение апостол Петр пошатнулся и потерял водительство Божие. И вот это огромная опасность для нас, чтобы и в нашу жизнь, и в церковь не проникло не проникли человеческие методы решения проблем, человеческие методы благовестия. Потому что мы читаем, что Евангелие, которое проповедуется, оно не есть человеческое. Это Евангелие Божье, Евангелие Иисуса Христа. И в этом предупреждение для нас, потому что, когда мы решаем вопрос, куда нам переехать жить, где нам, например, обменять квартиру, куда пойти работать или куда пойти учиться, мы очень часто это делаем из соображений получения большей выгоды, получения лучшей работы. Но далеко не всегда, если мы будем честными, мы задумываемся над тем, а угодно ли это Богу? Не уведет ли нас это в сторону от Иисуса Христа? Не лишит ли нас это возможности служить Богу и употреблять в дело тот дар, который нам дан? Может быть, и сегодня перед кем-то стоит вопрос жизни, выбора работы, учебы, спутника жизни или какие-то другие вопросы, которые нам кажутся незначительными, и мы их склонны решать по-человечески. Господь желает, чтобы мы в этот момент не перешли на сторону сатаны, но чтобы мы их решали по-божье, решали по Слову Божье и решали так, как этого желает Господь. Но мы можем задать вопрос, а что же это значит практически, как можно поступать в нашей жизни, чтобы не пошатнуться в вере, и чтобы не отойти от Бога и не нарушить Его замыслов в нашей жизни. И Господь отвечает на этот вопрос. Он отвечает не только Петру, но Он, обращаясь к ученикам, говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Господь показывает три принципа, которым мы должны руководствоваться и проверять, правильно ли мы принимаем наши решения. Он говорит: «Отвергнись себя», то есть проверь. То, что ты собираешься совершить, то решение, которое ты хочешь принять, оно сделано ради тебя самого или в этом учтены интересы Слова Божия? Молились ли мы о том, угодно ли это Богу? Угодно ли это церкви? Будет ли это полезно для нашего служения перед Богом? Делаем ли мы это ради себя, для реализации себя или для Бога? И вот если мы принимаем это решение и говорим: «Господи, пусть это учеба или это работа, или тот дом, в котором я буду жить, пусть это будет служить для славы Твоей», если мы имеем эту уверенность от Бога, то мы можем быть уверены, что Господь благословит это наше решение. А если мы пытаемся реализовать себя, как сегодня это выгодно, как это сегодня принято говорить, то мы находимся в большой опасности реализовать не себя, а реализовать планы врага человеческих душ. И второй принцип – возьми крест свой. Возьми крест свой, то есть согласись с теми трудностями, которые возникнут в твоей жизни, когда ты решишься следовать по Божьей воле. Пусть в семье, на работе, в этих обстоятельствах ты будешь испытывать трудность, но если ты это делаешь по воле Божьей, то это есть крест, который Господь тебе доверил нести. И те насмешки, то непонимание, и, может быть, скорби – это то, что Господь доверил перенести ради Него. Это соучастие в страданиях Христовых, о котором говорит апостол Петр. И поэтому несение этих трудностей, которые есть следствие нашей верности, может быть, эти трудности, связанные с искушениями, это есть тот крест, о котором говорит здесь Господь. И третий принцип, который Господь здесь называет – «следуй за Мною». Что бы ни происходило вокруг, Господь говорит: «Смотри только на Меня, как Я поступал в этих обстоятельствах, и ты будешь иметь силу для того, чтобы все это перенести». И вот это место Священного Писания, которое мы сегодня прочитали, Господь его оставил прежде всего для нас, чтобы в те минуты, когда нам трудно, в те минуты, когда мы стоим перед выбором, мы всегда могли задать этот вопрос самим себе – за кого мы почитаем Иисуса Христа, Сына Человеческого. И пусть Господь даст сегодня каждому ответить на этот вопрос так, как ответил Петр. «Ты Христос, Сын Бога Живого», и последовать за Ним, и иметь это утешение от Господа, эту радость, благословение и небесное наследие, которое Он обещал всем верующим в Него. А Ему за все да будет вечная слава. Аминь.